Братья и сестры, я сегодня хотел, чтобы мы порассуждали над одной очень важной семейной темой. Но эта тема, она относится ко всем родителям. Независимо, какие у нас дети, какого возраста. Независимо, в церкви они или нет. Независимо от того, когда мы к Богу пришли и в каком мы сейчас состоянии. Есть у нас муж или нет. Я хотел бы сегодня поговорить над ответственностью перед Богом. То есть, какую несет человек ответственность перед Богом. Если он живет на земле, если он родитель, и если даже он живет на земле, но он не стал родителем по каким-то причинам, но он все равно живет на земле, читает Слово Божие, в церкви находится. Даже если он никогда не выходил замуж и не женился, но все равно он в церкви. То есть у меня сегодня семейная тема, которая охватывает всех, без исключения. Хотелось порассуждать над одним местом Священного Писания. Почему я твердо и открыто говорю о этом? Потому что апостол Павел, не имея детей, ну и кто-то говорит, он имел семью, но в основном больше придерживаются мнения, что и не имел семьи. Но он говорит об чувствах и об ответственности, которая должна быть на каждом из нас. Она была на нем, он это чувствовал, он испытал этот принцип, и сейчас он как бы делится с этим принципом, ну, открывая его перед всеми детьми Божьими. Я хотел бы прочитать текст, который записан второе послание к Коринфянам, 12 глава, 14 стих. 2 Коринфянам 12:14. Написано так. Вот третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезмерно любя вас, я менее любим вами. Апостол Павел говорит, провозглашает истину, что не дети должны собирать имение для родителей, но родители должны собирать имение для детей. То есть Павел провозглашает принцип Бога, то есть или правило Бога какое, что ты, живя на этой земле, должен заботиться о том, чтобы кому-то собрать какое-то имение. Слово «имение», оно носит вот в этом тексте смысл или нагрузку какую. Оно, мы его заменим словом «благословение». То есть не дети должны для родителей собирать благословение, а родители должны собирать для детей благословение. Недавно, имея общение в одной церкви, мне в конце собрания задали вопрос. И говорят, вот на ваше мнение, как вам кажется, состояние духовной молодежи, оно улучшается, или все-таки духовный уровень молодежи начинает падать? Вопрос, конечно, очень тяжелый. Однозначно ответить нельзя. Но в принципе, братья и сестры, я скажу откровенно, как есть, искренне скажу, что в общем-то духовный уровень молодежи, он все-таки понижается. Но я сразу скажу, что в этом молодежь не совсем виновата. Не совсем виновата. Почему? Потому что апостол Павел говорит, я научился жить и в скудости, и в изобилии. Оказывается, обстоятельства были, что его научили жить и в таких обстоятельствах, и в таких. И оказывается, апостол Павел говорит, я научился. И я говорю, а вот мы понимаем, что уровень молодежи духовной падает. И где-то дети нам не нравятся, как ведут себя. Ну что мы делаем, как родители, как члены церкви, для того, чтобы этот духовный уровень не падал? Вот я сегодня нахожусь в церкви, как член церкви. Я понимаю, что моих детей сегодня здесь нету. Но мне не нравится поведение чьих-то детей. У меня где-то внутри, в сердце, может быть недовольство, негодование на это. Но с другой стороны, перед Богом, что я делаю, чтобы улучшилась обстановка? Чтобы той же молодежи помочь, чтобы тех же детей, детям помочь вести себя правильно. Оказывается, только видеть проблему, это еще как бы небольшой подвиг. Видеть проблему, это одна сторона. А перед Богом имеет ценность, если я, видя эту проблему, поучаствовал в этой проблеме, помог. В нашей семье был такой период, когда стали рождаться дети. И так получилось, за 4 года 5 деток. Старшему 3, потом 2, 1 и 0-0 жена принесла из роддома. Ну, двое сразу. И получается, жена с этими 0-0, вот так руки заняты, а эти 1, 2, 3 от нее сбегут. Вот только придут в собрание, она посадит, они раз от нее, и все, и убежали. И хуже всего, они все энергичные, шустрые. Церковь встала на колени помолиться. Они взяли у всех сборники, собрали песни возрождения, принесли вот сюда на стол, передо мной сложили. И вот я сейчас встал с колен, смотрю, вот это я и попал. Говорю, братья, сестры, извините, простите меня за моих детей. Пришлось раздавать сборник, даю и говорю, простите, извините. А что сделаешь? Мои дети. Жена, она не справляется, у нее две руки и двое детей. А что с этими тремя делать? И вот мы начали молиться, и Бог нас помиловал. Одна пожилая сестра дошла ключ к моим ребятам. Она набрала полный карман конфет, села около моей жены. И только не убегать, она раз конфету достанет, покажет и в карман. И показывает, садись. Но я за всем этим наблюдаю. Вот он сидит и ждет. И она все собрание и в конфеты держит. Только убегать, она конфету и в карман. И он сидит. Сидит все собрание, только собрание закончилось, она достает, ну сколько? Пригоршню самых простых, дешевых, сосательных конфет. Раздаст им, но в собрании конфеты кушать нельзя. Придете домой, бумажки раскидывать нельзя. Поняли? Поняли. Все, она даст. Я скажу вам, мои дети так собрание полюбили. То, что я им дома покупал конфеты, это не то. Но у бабы Ани такие вкусные конфеты, те в кармане. Это просто, вот они идут, и как солдаты около нее садятся, и все собрание сидят. Вот скажите, братья и сестры, легко, когда такие бабы Ани в собрании или нет? Да, конечно, легко. Оказывается, есть божественный принцип работы. Это какой? Я как родитель, или я как член церкви, я должен понимать, что все дети, которые находятся вот в этом зале, это наши дети. И за каждого ребенка, за каждого члена молодежи я перед Богом несу ответственность. Конечно, в первую очередь несет родители, несут ответственность. Во вторую очередь несет служитель ответственность. А в третью очередь и я несу ответственность. Бог и меня спросит, почему того или иного ребенка нету в небе. Я был рядом, я все видел, мы какой-то отрезок жизни вместе прошли, но почему его нету? То есть, что ты сделал, в чем ты поучаствовал, что ты предпринимал, чтобы этот или иной ребенок не ушел в мир, но остался в церкви. И вот сейчас апостол Павел, не имея своих детей, он провозглашает семейный принцип. Какой? Не дети должны собирать имение или благословение для родителей, но родители должны заботиться о том, чтобы детям собрать имение. То есть, чтобы детям приобрести благословение на предстоящую жизнь. О чем мне еще хотелось сегодня сказать? Мы иногда в жизни не совсем правильно понимаем принцип рождения ребенка. Иногда семьи принимают детей, и даже, ну, если это первый ребенок, то как-то так с трепетом, с радостью, и второй с радостью. Но после пятого радость начинает где-то чуть-чуть приутихать. А когда десятый или четырнадцатый, у моего друга в семье 19 детей. Помните, в светильнике была картина. Они стоят, и в одну сторону мальчики, а другую девочки. А на руках мы никак понять не могли, мальчик или девочка, куда перевесила. Потому что туда 9 и сюда 9. А 19-й мальчик был. 19. И вот когда рождаются дети, мы иногда не до конца понимаем, что происходит. Что это происходит? Оказывается, братья и сестры, это происходит величайшее дело Божье. Это происходит величайшее событие на земле. Какое? Бог дает зачатие жизни. Начинается жизнь. Эта жизнь, это личность. До этого нигде и никогда и ни в какой форме или виде не существовало. Но момент зачатия – это начало того, что никогда не прекратит свое бытие. То есть начинается личность, которая жить будет вечно. И написано, и стал человек душею живою. И вот эта душа сейчас, эта личность, она предназначена Богом жить вечно. Просто где она будет? Или с Богом, или в месте мучения. Вот это вопрос. Хотя Бог первоначально, Он хочет, создавая личность, или зачатие начинается, с учетом чего? Цель его, чтобы эта личность собой украсила небо. То есть Бог дает возможность рождаться человеку, для того, чтобы этот человек дошел до конечной цели, дошел до неба, а потом собой небо украсил. И мы, принимая в свою семью детей, мы должны понимать, что мы участвуем в очень великом, славном деле Божьем. И ни в коем случае нельзя допускать мысли о том, что трудно рождать детей, или как они вырастут, смогу ли я дать образование. Да это не наш вопрос. Бог дает зачатие, предусмотрев или спланировав все наперед. Только бы человек мог понять эту истину, что человек рождается для того, чтобы, дойдя до конечной цели, украсить собой небо. Вот эта цель. И вот сейчас апостол Павел пишет, что родитель, он должен иметь на протяжении жизни заботу. Какую? Я должен переживать о том, чтобы дети, с которыми я соприкасаюсь, это мои дети. Ну, братья и сестры, вообще понятие «мои дети» – это тоже образное понятие. Все-таки дети, которые рождаются в моей семье, которых я называю «мои», они-то, в принципе, и не мои. Они же Божьи дети. И в конечном итоге Бог их дал, и они к Богу уйдут, они Богу служить будут. Просто я сейчас на каком-то этапе должен поучаствовать в их судьбе, в их жизни, чтобы направить их на путь благословения, чтобы помочь им встать на вот этот путь. И апостол Павел говорит, что несмотря на то, что я менее любим вами, я готов расточать себя, я готов истощать свое ради того, чтобы вы имели в жизни благословение. То есть Павел открывает правильные родительские чувства по отношению к детям. Я хотел бы сегодня, чтобы мы порассуждали вот над этой темой. Какое и как мы собираем благословение для наших детей. Я говорю, что наши дети это лично мои дети и дети всей нашей церкви. Какое и как мы это благословение собираем. Я хотел бы сегодня рассмотреть на примере двух ветхозаветных семей. Две семьи. Жил когда-то на земле Исаак, и его жену звали, помните как? Это я вам сейчас вопросы задаю, чтобы я вас монотонным голосом не усыпил. А то вы внимательно слушаете, чтобы вас не усыпить. Я хочу, чтобы вы чуть-чуть мне помогли сейчас поработать. Как звали жену Исаака? Ревека. Хорошо. У Исаака была семья, которая состояла... Сколько детей было у него? Двое детей. Это были сыновья. Старшего имя Исав, а младшего Иаков. То есть в семье Исаака, Исав и Иаков. Что мы помним из повествования библейского, особенность этой семьи? Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. Предыстория этому какая? Почему оно так случилось? Вообще сам по себе Исав, это был человек крупного, сильного телосложения, косматый, сильный. Это был охотник, это был человек полей. Его принцип жизни был такой. Он любил охотиться, он любил одиночество, он не боялся этого всего. И каждый раз, он всегда любил дичь поймать, а потом еще и приготовить. И отцу сильно нравилось, какой у него сын, тем более он был старший. Вообще скажу вам, что если в семье рождается сын, и он еще старший, то это болезненный вопрос для отцов. То есть они на старшего сына иногда смотрят совсем по-другому, чем на младших сыновей. Иаков. Вообще это был человек спокойный. Это был человек шатра, домашний. И мама его любила только потому, что если надо было посуду помыть, он без проблем помыл посуду. Шатер попылесосить, он легко это мог сделать. Одежду сложить. То есть это был человек, который был человеком домашним. Его не интересовало поле, его не интересовала дичь. Это вообще его не интересовало. И получается сейчас в семье отец и мать, двое детей, и оказывается, есть любимчики. Один любит одного. Я не думаю, что Яков не любил, Исаак не любил Якова. Он его любил. Просто почему-то Исав ему больше нравился. И вот настал момент, что приходит время, он понимает, что жизнь заканчивается. И он сейчас хочет благословить старшего сына. И он говорит сыну: сынок, ты приготовь дичи, хорошо приготовь, и вот когда я поем, и это сделаю хорошо, вкусно, вот тогда только благословит тебя душа моя. Вот этот разговор слышит жена. Вообще, согласна жена с этим или нет? И она думает себе: ничего себе, ни разу посуду не мыл, уборку не делал, не помогал, а как благословение. Всю жизнь пробегал по полях где-то, а этот дома проработал, помогал. И вот, а когда благословение, то Исава. Нет, дело не пойдет. И вот тут Ревека, она включает свою материнскую или женскую психологию. Она решила руль все-таки взять в свои руки. Неправильно. Отец решил, не так должно быть. Я лучше знаю, кого надо благословлять. И она говорит сыну: сынок, я иду готовить кушанье, но нам с тобой надо одно дело сделать. Нам надо Отца в этот раз что сделать? Провести, обмануть, обхитрить. То есть надо Отца как-то обойти. И у меня есть план. Ну, в принципе, если жена прожила с мужем много лет, она его изучила до мельчайшей. Она знает все наперед. И вот она сейчас готовит кушанье. Готовит кушанье самое лучшее и самое изысканное. Но сыну говорит, тебе надо свои руки и свое тело обложить козьей шерстью. То есть, почему? Она знает, что муж, он тщательно проверит. Он хоть зрение не имеет, уже потерял зрение, но он тщательно будет проверять. И она знает, по каким факторам он будет проверять сына. Он будет на вообще чувство соприкосновения, ощупь, чувство. Потом чувство запаха, на запах будет проверять, осязание, потом чувство запаха и еще голос. Голос. Она все наперед знает. И вот она берет, обкладывает тело сына козьей шерстью. Как она это сделала, я даже не знаю, как она умудрилась. Угу. И шерстью. Да? Вот видите, вам проще даже знать, как можно одеться в эту. Угу. Получается, она сейчас вот этой шерстью обкладывает хорошо сына, а потом еще берет одежду Исава и одевает. Дает кушанье и говорит, сынок, иди. Сын говорит, но если нас рассекретят? Она говорит, сын мой, на мне все, ты не виноват. Это все я. Я все беру на себя. Заходит Яков с этим кушанием к отцу. Отец спрашивает, кто ты, сын мой? Он говорит, я Исав, сын твой. Ну, вообще, отец по голосу может определить сыновей или нет? Конечно, конечно. Он сразу услышал, что голос не тот. И он говорит, интересно, вроде Исава голос Якова. Ну, хорошо. Ставь кушанье. Поставил кушанье, начинает кушать. Нет, это все-таки вкусно. Наверное, Исав. А потом говорит, давай я тебя щупаю. Начинает щупать. Косматый. Запах, говорит, запах от одежды, запах полей. Сомнения есть. Но три фактора. Вроде как Исав. Но один Иаков. И что делать? Ну, надо же благословлять. Покушать-то покушал. Душа расположилась. Надо благословлять. И он стал его благословлять. В принципе, он благословляет кого? Исава. Но стоит-то перед ним кто? Иаков. И сейчас Иаков, получая благословение, он промолчал. Он не отреагировал. Только ушел Иаков, только он ушел, тут же приходит Исав. Приготовил кушанье, заходит, и сейчас отцовское сердце взволновалось. А ты кто? Я Исав, сын твой. И вдруг звучит голос Исава. Больно стало Исааку, очень больно. И он говорит, что я уже благословил твоего брата. Исав растерянность, он не знает, что делать. Вот кушанье. Он готов, он хочет получить это благословение, потому что первородство-то он уже продал перед тем. А сейчас остался последний шанс благословения получить. А благословение уже ушло, нету благословения. И вот сейчас он стоит и плачет. И написано, книга Бытие, 27 глава, из 30 стиха и ниже. Написано так. И поднял горький и громкий и весьма горький вопль. То есть Исав, он уже взрослый мужчина, но он понял, что нету благословения. И он стал громко и горько плакать. Вообще плакать не просто плакать, а вопль – это очень горький, но иногда говорят, душераздирающий плач, вопль. Он плакал, и в этих слезах он говорит в 38 стихе такое слово: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Папа, но почему ты, проживший жизнь, приготовил только одно благословение? Не разве нету у тебя для меня благословения?» 41 стих, мы читаем такие слова: «И возненавидел Исав Иакова, и внутри в сердце сказал так: приближаются дни плача по отцу, и я убью брата, и тогда я посмотрю, поможет ли ему первородство и украденное благословение». Братья и сестры, что произошло вот в этой семье? Родители прожили жизнь. У них всего двое детей. На протяжении жизни они правильно понимали: нужно приготовить благословение. Но готовя благословение для своих детей, что в конечном итоге получилось? Во-первых, они поссорили двух детей. Поссорили очень на длительное время. Поссорили так, что один решил убить другого. Кто в этом виноват? Почему так получилось? Кто в этом виноват? Скажу вам откровенно, что в этот момент Исаак ничего не готов был решать. Он уже не готов был. Он был в старых преклонных годах. Я был на одном семейном общении, и после семейного общения ко мне подошла пожилая сестра и очень сильно плакала. Она не могла успокоиться. Потом как-то удалось ее потихоньку успокоить, и она через слезы начала говорить. А она вообще человек, который очень плохо говорит по-русски. Ну, у нее плохо с русским языком, и она говорит, что у меня грех хапук. Я слушаю, думаю, интересно, что это за грех хапук? Ну, не могу понять, что это за грех хапук. Я говорю: еще раз, сестра, что вас тревожит? Она опять: у меня грех хапук. Я говорю: я не понимаю, что это за грех. Я уже перебрал все грехи и вообще не слышал еще о таком грехе. Но она видит, что я не понимаю, и говорит мне: когда я была молодой, я хотела в жизни обеспечить всех детей. Старшему дом хапук, второму дом хапук, третьему дом хапук. Я тогда понял, что это за грех хапук. Оказывается, братья и сестры, как вы поняли, что это за грех хапук? Это и есть хапук, да? То есть хапать, то есть, ну вот, человек целеустремленно поставил цель старшему ребенку, добился, второму добился, третьему, четвертому. А у нее многодетная семья. И она сейчас опять заплакала. А я сейчас уже силы нету. И другим детям силы нету хапук. И вот сейчас дети поссорились. И даже кто-то ушел из церкви. И мое материнское сердце разрывается. Между детьми ссора и ссора. Потому что тем помогла, а этим не смогла помочь. И опять она заплакала и говорит: что мне делать? Я смотрю, действительно, пожилой человек, женщина, преклонные года. И она плачет, и только сейчас она осознала, что она в жизни правильно имела желание. То есть родители должны собирать благословение для детей. Но она неправильно это делала. И в конечном итоге, имея хорошие, правильные побуждения, результат почему-то получился плохой. У Исаака было хорошее побуждение. но результат получился плохой. В конечном итоге дети разбегаются. Спустя 21 год только они встречаются, и то Иаков, услышав, что идет навстречу брат вооруженный, и с ним множество вооруженных людей, он понял, что сейчас пришло время пожинать то, что он сеял. Конечно же, когда они встретились, вот эти чувства братские, они как бы, они все аннулировали. Конечно, встреча была хорошей, но переживание у Якова было очень сильно большое. И сейчас Яков стал анализировать жизнь, свою жизнь, как он получал благословение. Он сейчас понял, что так жить нельзя, так поступать нельзя. Он понял один принцип, какой? Чтобы дать благословение, нужно его иметь. И вот когда он встретился в Пенуэле, и написано, что он боролся, некто боролся, и когда стало всходить, рассвет стал приходить, он ухватился за Бога и говорит: «Я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь». Он понял, что то украденное благословение, оно ему в принципе как бы счастья и радости не принесет. Благословение нужно получить от Бога. И вот получивший благословение от Бога, получивший это благословение, имея опыт, каким путем он пошел, чтобы у отца взять это благословение. И сейчас настает время Иакову умирать. Он лежит на смертном одре. И как он делает? Он сейчас зовет всех 12 своих сыновей. И вот интересно, книга Бытие, 49 глава, здесь написаны слова, это 28 стих. Книга Бытие, 49 глава. Отец позвал всех сыновей и всем сыновьям сказал их недостатки, их проблемы. Он Рувиму сказал его проблему, Симеону и Левию он открыто показал его проблему, потом Иуде показал свою проблему. Он всем-всем сказал их плюсы и минусы, а потом 28 стих написано: «Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их». То есть он высказал им все, а потом написано: «И благословил их, и дал им благословение каждому свое». Вы чувствуете, братья и сестры, разницу? Собрал всех 12, указал им на их недостатки, а потом благословил их и дал им благословение каждому свое. Он понимал, что нельзя одного сейчас благословить, потому что будет беда. Он еще недавно Иосифа потерял только из-за того, что купил одному одежду, а не всем. И это была катастрофа жизни, но хорошо, что она хорошо закончилась. Он понял вот этот принцип, что оказывается, отец и мать, как родители, они должны собрать благословение для всех детей. И благословить всех детей. И дать благословение каждому свое. Братья и сестры, какой был результат этого благословения? Потомки Исава, они были уничтожены до одного из земли. Эта линия рода, род Исава, он же Эдом, он же заселил гора Сеир. Эти люди были уничтожены, как народность, как род. И сейчас потомки Иакова, Иаков сам получил благословение, он детей благословил, он передал это благословение. И сейчас вот эти 12 колен Израиля, они до того размножились, что вот скажите, где есть местность, где нету еврея? Или, например, где есть должность, которая не под контролем еврея? У меня дядя еврей, то есть он женился на моей тете. Я вам скажу, удивительный человек. ты сам не заметишь, как ты на него работать будешь. И все сделаешь, что он захочет. Он тебя ничего просить не будет, но ты сам все будешь делать. Вот этот принцип особенности этой народности. Благословение, в чем оно работало? Они вообще расплодились по всей земле, посчитать их практически невозможно. Действительно, Бог говорит, как песка на берегу моря. И всюду они. Я, например, не видел, чтобы еврей работал на железной дороге с лопатой и щебенку грузил. Это не их работа. Это мы будем делать. А он будет в бухгалтерии думать, сколько нам за это насчитать денег. Братья и сестры, оказывается, как важно сегодня дать благословение. И как это благословение в жизни работает. Один род стал сильным, Богом благословляемым. Другой род, он потихоньку вообще пошел на убыток. Оказывается, Иаков в своей жизни, он понял это. Он понял вот этот принцип, что все-таки я как отец, я как родитель должен на протяжении жизни позаботиться о том, чтобы каждый ребенок получил благословение, чтобы он был благословляем. Ну, это теоретическая часть беседы, это, ну, как теория. Я бы хотел сейчас, чтобы мы чуть-чуть позанимались практической стороной. То есть мы говорим, должен собрать благословение, надо собрать благословение, надо собрать каждому благословение. А в чем же оно выражается в практической жизни? То есть о чем мы сейчас говорили? Над чем нам надо поработать? Чтобы мы правильно поняли, что такое благословение и как его надо собрать, я хотел бы с книги Иисуса Навина, с 15 главы, прочитать историю из жизни Халева. Мы помним, кто такой был Халев, да? Иисус Навин и Халев. Это были два старца, которые вышли из Египта и дошли до конечной цели, до обетованной земли. То есть все вымерли из того ихнего поколения, а они вдвоем только вошли. И вот сейчас Иисус Навин вошел в землю обетованную. Нужно завоевывать эту землю. 15 глава книги Иисуса Навина. Халев, он обращается сейчас к народу и говорит: «И сказал Халев, кто поразит Кириат Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. И взял ее Гафаниил, сын Кеназа, брата Халевого, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Она сказала: «Дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод, и дал он ей источники верхние и источники нижние». Ну, братья и сестры, какая картина перед нами всплывает? Отец говорит так: кто возьмет вот эту местность, я отдам дочь свою. По всей видимости, дочь была очень хорошей дочерью. По всей видимости, это была развитая, красивая, богобоязненная. Потому что человек, который пошел, рискуя своей жизнью, на войну, то есть нашли сразу люди. Долго она в очереди как бы в замужество не находилась. Сразу нашлись, кто готов пожертвовать собой. И мы читаем, что нашелся Гафаниил, он, рискуя своей жизнью, завоевывает эту территорию. И вот настало время бракосочетания. Сейчас она уезжает на свадебной машине из отцовского дома. Ну, тогда был ослик, ну, а сейчас это, ну, какой-нибудь, у вас, наверное, Toyota, у нас Mercedes, или что у вас, на чем молодые уезжают. Вот настало время, она садится в свадебную машину, а потом вдруг остановилась. Но ее научили, кто ее мог научить просить у отца поле? По всей видимости, или жених, или родители жениха, дескать, папа-то твой человек богатенький, что-нибудь с собой надо, ну, как бы взять. Ну, и она послушалась. И вот настал момент, отец стоит и смотрит, его дочь уходит из отцовского дома. Он понимает, что она уходит навсегда. В этот момент, знаете, отцовское или родительское сердце, оно, я еще этого не переживал в жизни, но я видел, как иногда со слезами родители смотрят на этот факт. Растили, заботились, оберегали, и вдруг уходит и станет чьей-то радостью, кому-то радостью. Иногда этот момент очень для родителей, он такой, ну, переживательный. И вот в этот переживательный момент дочь выходит и говорит папе: «Папа, ты дал мне поле, но дай мне благословение, дай мне и источники вод». Отец говорит: «Хорошо, доченька, я дам тебе и верхние источники, и нижние источники». То есть она понимала, что поле без источника, оно не будет благословением. Нужен источник. Что такое источник? Это источник, это то место, которое постоянно источает. То есть постоянно выделяет что-то. Вот, например, есть огромная цистерна воды. Но рано или поздно эту цистерну можно вычерпать, и она закончится. А источник это что? Это одна цистерна воды, вторая, третья, пятая, десятая. Оно прибывает по чуть-чуть, но идет всегда и всегда свежее. Источник – это то, что пребывает всегда свежее. Я работал, ну, на одном объекте, и хозяин очень сильно был, ну, как бы обиженный, злой такой сильно. Я потом узнал, он нанял бригаду копать колодец у себя. Бригада начала копать колодец, они копают, копают, копают. И хозяин, ну, решил уехать. Чуть-чуть вода как бы появилась. Ну, их, они говорят, мы еще чуть докопаем. Он с ними рассчитывается. О, они решили еще чуть докопать и уехали. Хозяин приезжает домой, смотрит в колодец. Вода есть, уровень воды, хорошо. Он начал откачивать воду. Прошло некоторое время, смотрит, а колодец пустой. Оказывается, что они сделали? Они спаяли большой полиэтиленовый мешок. Вставили в этот колодец, привезли несколько машин воды и уехали. И все, и с концами. И вот он сейчас злой такой, говорит, если бы я их поймал или нашел, зачем я им дал деньги? Но он видел, что вода начала появляться, они поняли, что деньги есть, хозяин уехал, а зачем дальше копать? Лучше проще заплатить и все. Купили клеенки плотной, спаяли, залили, вот и все. Оказывается, может быть колодец, но в нем воды нет. У нас в Одесской области, вообще на юге Украины, в каждом дворе есть колодец. Но удивительно, эти колодцы забетонированные. Вот бетоном сделанный колодец, им завозят воду, привозят, заливают машины в этот колодец, и они с колодца пользуют воду. Закончилось, опять машины привезли. То есть докопаться до воды... Там начало, первый уровень воды ниже, чем 250 метров. То есть от 250 начинается пресная вода, а так вообще соленая вода. Полностью, вообще нельзя пить. И получается колодец в каждом дворе, но источника нету. Источника нет. Я даже не знал, мне брат говорит, ой, говорит, я такой хороший колодец выкопал и поштукатурил. Думаю, как колодец штукатурил? Я даже сперва не понял. Он открыл, я смотрю, точно метров 10 такая яма выкопана и вся обштукатуренная бетоном. Говорит, будет хорошая холодная вода. Я говорю, а куда же она тут появится? Привезем КамАЗом, говорит, воду. И все. И для меня это было, ну, удивительно, что в колодец везти воду. Оказывается, братья и сестры, Акса, она поняла, что в жизни нужно благословение, это важно. Но эти благословения должны быть верхних источников и нижних источников. Но я для себя сейчас, чтобы нам проще было понять, я разделил на две категории. Верхние источники благословения – это благословения духовные, благословения неба. Нижние источники благословений – это то, что относится к жизни, к материальной жизни. То есть человеку нужно подготовить и те благословения, и эти благословения. То есть родитель, отец должен работать над этим, чтобы были благословения в жизни. Но что мы имеем в виду? Что мы относим к верхним благословениям? Но чтобы не получилось, братья и сестры, что только я говорю, а вы слушаете, давайте мы сейчас пойдем другим путем. У нас же беседа, да? То есть и я, и вы должны участвовать. Давайте мы пойдем таким путем. Мы сейчас составим списочек, вот как вы для себя уяснили, что такое источники верхних благословений. Что относится, то есть что я как родитель должен подготовить в наследие ребенку, что относится к источникам верхних благословений. Пожалуйста.
Благословение от Бога – это дети.
Да. Да. А что мы как родители? Ну, это благословение дети для нас. Мы как родители должны готовить для детей. Что мы готовим в практической жизни? Как благословение верхних источников. Пожалуйста. Хорошо, правильно. То есть, любовь к Богу привить детям, страх Божий, научить детей Бога любить. Это все можем внести в списочек верхних благословений. Я согласен. Еще, братья и сестры. Да, заповеди. То есть, чтобы дети полюбили Слово Божие, полюбили Библию. Читать, научить детей правильно читать Библию, чтобы полюбили читать Библию. Я согласен. Еще, пожалуйста. То есть, чтобы ценили больше и стремление было к небесному, горнему. Хорошо. Еще, пожалуйста. Чтобы были всегда благодарны Богу. В любых случаях, в трудностях, переживаниях, в радостях, чтобы имели благодарное сердце Богу. Хорошее благословение. Еще. Хорошо. Еще.
Молитва.
То есть детей нужно научить молиться. Чтобы дети имели с Богом личную молитвенную жизнь. Чтобы они могли в любое время, в любых обстоятельствах обратиться к Богу с верой, что Бог их слышит. Правильно? Хорошее благословение. Еще. Да. Да. Желание быть в церкви, любить церковь. Вот брат говорит, чтобы любили друг друга, чтобы относились хорошо друг к другу. Это тоже благословение верхних источников. Хорошо, братья и сестры. Еще. То есть дети должны правильно Бога познать. То есть правильно понять, кто такой Бог. Иметь Богопознание. Правильно понять Бога. Богопознание. Я согласен. Хорошее благословение. Да. То есть, заботиться о том, чтобы у ребенка родилась вера. А написано, вера от чего рождается? От слышания Слова Божия. Рождается вера. Помочь, чтобы у ребенка родилась вера, а потом эта вера должна возрастать и еще что? Крепнуть, укореняться, утверждаться. То есть позаботиться о том, чтобы ребенок, возрастая, был человеком верующим и был крепким верующим человеком. Хорошее благословение.
Направить их на путь. Христианский или...
То есть позаботиться, чтобы дети хорошо знали контуры узкого пути. Чтобы их не сносило ни влево, ни вправо. Чтобы они... не уходили, то есть, чтобы они четко знали контуры узкого пути, который заканчивается небом. Хорошее благословение, я согласен. То есть, да, чтобы были жертвенными людьми, чтобы жертвовали своим временем, учили стихотворение. И даже знаете как? Иногда дети учат стихотворение, но рассказывают, большую часть детей плохо стихотворение. Стихотворение надо научить детей, потренировать, чтобы они четко могли сказать, выразно могли сказать, чтобы с интонацией могли сказать, чтобы действительно они как бы вошли в это стихотворение, они поняли это стихотворение и могли передать это стихотворение, чтобы не просто, иногда, знаете, как бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур, и никто ничего не понял, да и он сам толком ничего не понял вообще, что он рассказывал. То есть должно быть какое-то жертвенное служение с отдачей. Да. Да, вот на это нужно детей направлять. Еще, братья и сестры. Уже говорили, да, о любви к церкви. Да, все правильно. Детям нужно обязательно сказать, что то, что вы родились от святых родителей, все равно вы грешники. И вам нужно не просто каяться, а нужно позаботиться, чтобы родиться духовно. То есть детей нужно научить, какие признаки должен человек в себе ощутить после рождения свыше. Он должен твердо знать, он не должен колебаться, рожден я свыше или нет. Правильно мне преподали крещение или нет? То есть ребенок должен быть утвержден в том, что он действительно получил рождение свыше. Он должен иметь утверждение в вопросе уверенности в спасении, что действительно имя его записано в книге жизни. Очень хорошее благословение. Ну скажу вам, братья и сестры, вы мне понравились. У вас такой хороший список вот этих благословений верхних. Пусть Бог благословит, чтобы все, что вы говорили, все вы могли передать своим детям, потом внукам, правнукам, праправнукам. У нас в церкви сестра 96 лет, 5 поколений. Она и 4 поколения сидит в собрании. Как это красиво, хорошо. И все поколения в собрании ее. Как хорошо, братья и сестры, когда действительно мы об этом заботимся, мы этому детей приучаем. Я сейчас приведу пример один. Очень хороший пример. Вообще наша правильная жизнь, она должна быть какой? Мне где-то часто приходится быть в домах и наблюдать за родителями. Мне очень сильно нравится быть в домах, где мама поет, где дети поют. То есть, оказывается, пение, духовное пение, это, братья и сестры, великое благословение для души человека. Пение – это тот момент, который в жизни, даже в самый трудный момент, он человеку помогает реабилитироваться. В наших христианских пениях очень много обетований, очень много духовных назиданий. В Слове Божьем написано так: «Назидайте сами себя». Чем? Песнопениями духовными. Один брат во времена гонений, его арестовали. И вот он сидит в кабинете спецслужбы. Женщина-офицер в высоком звании беседует с ним, убеждает его, что Бога нет. Все это глупо, чем ты занимаешься. Брат спокойный такой, всегда улыбнется. И всегда, ну как бы, что-то ей скажет о Боге, это ее очень сильно сердит, раздражает. Она приходит, стала кричать, стала кулаком стучать, что я выбью из твоей головы вот это. Наша советская власть покончит с религией. И вдруг она видит, что она не справляется. Она позвала еще мужчину, который еще выше чин у него. Заходит такой почтенный человек в очень высоком чине, офицер. И говорит, что случилось? Она говорит, что я не могу с этим человеком, я не могу с ним разговаривать. вообще он ни на что не реагирует, только улыбается и все. И вообще этот офицер посмотрел на брата и говорит спокойным. Говорит, а вообще вы давно верующий? Брат улыбнулся и говорит, а я себя неверующим и не помню. Я родился верующим. То есть я родился в христианской семье. Я с детства. Он улыбнулся и говорит этой женщине, что впитано с материнским молоком, никто и ничто и никакая сила из него не выбьет. Развернулся и ушел. И говорит, эта женщина сидит глазами, моргает и не понимает, в чем дело. Действительно, как хорошо, когда родители стараются с самого первого момента, произошло зачатие ребенка, формируется личность. Я как родитель должен позаботиться, чтобы эта личность формировалась в правильном направлении. Нельзя мамам раздражаться, нельзя расстраиваться, нельзя кричать. А надо собирать для ребенка благословение верхних источников. В одной семье все дети певучие. Вот семья певучая, все поют, все музыканты. Я потом спросил сестру, говорю, удивительно, у вас вот все дети поют. Она говорит, а я от первого кормления ребенка и до сегодня, я, говорит, всегда пела песни. Вот он кушает, а я ему пою. Он уже покушал, я его в постель уложила, а я ему пою. Знаете, я послушал, и мы в своей семье с женой тоже стали петь детям песни. Вот они уже и повзрослели, а мы, ну вот когда мы дома, я всегда постараюсь всей семьей собраться и что-то спеть, возвеличить, прославить Бога пением и самим себя назидать. Как хорошо, когда действительно мы поем, насколько много благословений в жизни имеют те, которые поют. И как тяжело, когда человек замыкается сам в себе, когда человек в уныние какое-то упадает. Как плохо, когда человек не может открыть тем, что у него есть. И с другой стороны, как хорошо, когда дети поют. Мы попали в одну трудную ситуацию. Я никак не мог решить один вопрос. Захожу к начальнику в кабинет, а начальник со мной разговаривать не хочет. Я один раз сделал попытку, второй раз, третий раз сделал попытку. Потом прихожу в машину, жена с детьми, вот, и жена спрашивает, ну что, я говорю, ну ничего не получается. Вообще начальник такой твердый, ничего не получается. И вдруг, пока мы с женой разговаривали, дети запели такую детскую песню по-украински «Всюди и завжди молись». То есть «Всегда и везде молись». Я сейчас даже не помню эту песню. Когда-то, еще когда были маленькие, любили вот эту песню петь. Они сидят и поют. И мне приходит мысль. Ты-то шел в кабинет, а ты помолился Богу. Вот дети сейчас поют. «Всюду и всегда молись». А я ж не помолился. Говорю, Женя, слушай, вообще-то мы не молились. Давай мы попробуем помолиться. Мы помолились, я захожу в кабинет, я 5 попыток делал до обеда. Бесполезно. Я 6-й раз постучал, открываю дверь, и сидит начальник, говорит, заходи. Я зашел, что тебе надо? Я говорю, вот это, давай сюда. Подписал, счастливо. Я удивился, братья и сестры, только что. Я много раз пробовал, бесполезно. Оказывается, всюду и всегда молись. Вот это благословение очень большое. В моей жизни был такой случай, когда мой сын, ему было 12 лет, а у нас порядок такой, в детских лагерях 12-летние имеют право быть или в детском лагере, или в подростковом. То есть ты имеешь право выбрать себе. Мы примем 12-летнего в подростковый лагерь, уже примем. Но если он захочет быть еще в детском, мы не против будем. Но правило одно, быть только в одном лагере. То есть не так, что в детском побыл, а потом и в подростковом. То есть 2 раза. Мы так не делаем. И получилось так, что заканчивается детский заезд. Подходит ко мне моя тетя. Она работает на кухне в лагере у нас. И говорит мне, слушай, у меня к тебе просьба одна. А я скажу вам, я очень сильно уважаю тетю. Это жена моего дяди, он пресвитер. Очень хорошая у меня тетя. И я ее сильно люблю, сильно уважаю. И вот она подходит ко мне и говорит, ты бы мог одну мою просьбу исполнить? Я говорю, ну, конечно могу. Конечно. Она говорит, ну, пойми, я тебя очень прошу, не откажи мне. Надо бы одну просьбу. Я говорю, тетя, ну, говори, что? И она говорит мне, рассказывает. Вчера ко мне подошел твой сын, самый меньший сын. И говорит, тетя, подойдите к папе. Попросите его, чтобы он меня оставил в подростковом лагере. Он будет категорически против. Он не будет соглашаться. Но вы его попросите. Когда вы завтра пойдете его просить, а я завтра буду в посте, и когда вы пойдете просить папу, я буду вон за тем кустом стоять на коленях, молиться. А вы идите. Я только увижу, что вы к папе пошли, я побегу вот за те кусты, стану на колени и буду молиться. Он не будет согласен, но его сильно просите, а я буду молиться. Может быть, он и согласится. И вот тетя ко мне подходит и говорит, я тебя прошу, у меня есть тебе просьба. Я говорю, ну, и она говорит, вот там за твоей спиной, за кустами стоит твой сын на коленях, аж руки к небу поднял и молится. Он сегодня в посте за то, чтобы ты его оставил в подростковом лагере. Оставь его, я тебя прошу. Я говорю, тетя, не, ну я такое сделать не могу. Она говорит, ну ты ж мне пообещал. Я говорю, тетя, ну поймите правильно, ну я не могу вообще, я как ответственный. Если я сейчас, мы с братьями договорились, у нас принцип определенный. Ну если я сейчас нарушу, то принцип, как это будет? Нет, 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 я не могу. Она говорит, ну я тебя прошу, я тебя сильно прошу. Но если он в посте и молится, ну оставь. Я вам скажу, я попал в такую ситуацию трудную, я не знал, что делать. Вот как поступить? Сейчас у нас есть решение, принятое на областном совете. Я ответственный. И сейчас, если я сам же нарушу это, то, ну, то какое мне будет завтра доверие у братьев? Скажет, ну да, для его сына можно, а для других создал закон. Ну как это? И вот у меня стоит вопрос. Я говорю, тетя, я подумаю, я вам ничего не могу пообещать, но я подумаю. Я вот хожу, и для меня такая трудная задача, что сделать? Я подошел к братьям. Как раз заканчивался лагерь, многие братья были из областного совета. Я подошел к братьям, и только хотел братьям говорить, а братья говорят, слушай, ну вот это решение, что мы принимали о детях, надо исключение сделать, потому что есть дети из семей, неверующий. Вот он, его в этот год пустили в лагерь, а может на следующий год не пустят. Или что он сейчас будет в городе делать? Бегать туда-сюда, пусть лучше в лагере побудет. Давай все-таки, чтобы дети из таких семей могли, ну, быть два раза. Ну, братья не знают, что у меня в сердце творится, но я молчу пока что. Ну, в общем, они это ограничение наполовину снимают. Ну, мой-то ребенок не из неверующей семьи. Опять-то я не могу сделать. Ну что делать, как поступить? Я говорю, братья, у меня очень трудный вопрос. Очень трудный вопрос. Вот там, говорю, в лесу молится мой сын под кустом, чтобы остаться в подростковом лагере. Я не знаю, что делать. Братья говорят, да оставляй ты и все, что тут. Ну, я говорю, ну поймите меня правильно, мы об этом говорили, решали, как оно будет. Они говорят, ну как исключение, возьми его на кухне. Пусть работает. То есть получится, что он и в лагере, но и не в лагере. Но думаю, чтобы все-таки это выглядело строго, закончился лагерь, он ко мне подходит. Я говорю, собирай вещи, мы едем домой. Ну все, он, смотрю, собрал вещи, загрузил в машину. Мы приехали домой. Я говорю, разгружай вещи. Ну и остальным говорю, а вы загружайте, мы вечером уезжаем в подростковый лагерь. Я смотрю, он разгрузил и ходит такой по дому. Видно, что, ну, никакой. Он-то вообще думал, ну, обхитрить. Потому что и девочка 12 лет, они двойнята. Она говорит прямо, я пойду в подростковый лагерь. А он говорит, а нет, а я пойду в детский лагерь. Она говорит, а что ты уже пойдешь в детский лагерь? Давай подростковый. Нет. Я только тогда понял, что он решил тут, ну, как бы хитрануть немного, побыть два, в этом году два раза в лагере. И все. Я говорю, все, все, Даник побыл в лагере, он остается, а вы все собираетесь, мы уезжаем. Вечером. Они грузят радостные все, грузят вещи в лагерь. Я смотрю, мой Даник ходит, нос повесил такой. И все. И я вижу, он-то и сумки не распаковал еще. И 10 минут перед выездом я говорю ему, слушай, в принципе, мы поговорили с братьями, есть там работа на кухне. Я не знаю, кого взять на кухню поработать. Вы увидели его лицо, сразу оттаяло лицо. Папа, я буду работать, любую работу только возьми. Я готов, надо будет дрова колоть, воду носить, убирать. Я на все готов, только возьми. Я говорю, Женя, вообще я не знаю, что делать. В принципе, если бы он не был в лагере, можно было бы взять, а сейчас он был, что делать, как поступить. Жена говорит, я не знаю. Ну, говорю, ладно, ставь сумки в машину, мы сейчас с братьями посоветуемся, сейчас приедем в лагерь. Он уже сумки поставил, все, мы приехали в лагерь, я позвал его на официальном уровне, говорю братьям, что, ну, я не знаю, что с ним делать. Вот он приехал, братья говорят, на кухню работать. Согласен, братья согласен, буду работать, все. Ну, он так вот, и тетя на кухне, и он на кухне. И она говорит, он уже несколько лет потом трудится на кухне помощником тети. Он там и мясо им рубит, и у нас же на дровах, мы кушать варим на дровах. Он кочегар номер один. Говорит, печка кочегарит, все, дрова, воду, все, что надо. Сестры посуду моют, он им кипяток носит, в общем, все-все. С одной стороны, мне как-то и приятно было. Ребенок 12 лет понимает, что то, что не возьмешь просьбой, надо молиться, а еще и в посте побыть. То есть ребенок понял, что трудные вопросы только постом берутся. Папу другим рычагом не возьмешь, только постом и молитвой. Братья и сестры, я понимаю, что вот эти благословения, они очень нужны для детей. Но сейчас ограничится только благословениями неба. Оно будет тоже неправильно. Эти благословения важны, они нужны. Мы их в первую очередь перечислили. Но сейчас Ахса говорит папе и о нижних источниках благословений. Давайте мы сейчас попробуем перечислить, что мы понимаем под нижними благословениями. У нас вечернее напевно. Мы сейчас закончим. Братья и сестры, давайте мы очень быстренько, потому что время уже ушло, я затянул, прошу прощения. Давайте мы быстро перечислим, что относится к нижним источникам благословения. Образование. Что я имею в виду под образованием, братья и сестры? Вот тут я чуть-чуть хотел внести ясность. Мы должны детям дать образование. Но надо быть в этом очень-очень осторожным. То есть ребенок, получая образование, он не должен потерять духовное. В нашей практике мы шли в школу, я учительнице учебник показывал и говорю, большую часть этих произведений я отметил для себя карандашом, мои дети читать не будут. Это чистая сатанинская начинка. Наши дети созданы для неба, а не для того, чтобы их загружали. Вчера я был в семье, и дети говорят, мастер Маргарита, там, говорит, вообще кощунство над Богом. Бога представляют в очень... Я никогда не читал это произведение мастера Маргарита в школе, и нигде его не читал, я не знаю. Но они говорят, действительно, кощунство. Учителя говорят, а почему вы так вот говорите, что это плохо? Я им показываю, 5-й класс, рассказ про пророка Илию, предоставляется так, история, что Бог послал на землю глухого ангела, Илия просил 3,5 глухого ангела о том, чтобы пошел дождь, и глухой ангел не слышал, и 3,5 года на землю не было дождя. Это же кощунство, это прямое кощунство над Словом Божьим, над Божественным. Я говорю учителям, как вот это можно было написать? Мои дети это учить и в этом участвовать не будут. Мы должны детям дать образование, но неправильно, если дети учатся, а мы платим взятки за экзамены, за то, другое, третье. Это неправильно. То есть, если идет речь об образовании, то это образование не должно быть в ущерб духовному и должно быть честное и чистое. Диплом должен быть чистый, права должны быть у сына чистые. Вот с этим я полностью согласен. Образование, братья и сестры, нам надо позаботиться, чтобы дети были образованы. Следующее, пожалуйста, что мы относим к нижним источникам еще? То есть подготовить ребенка к семейной жизни. В чем это заключается? Отец должен проводить с сыновьями беседу на тему о целомудрии, как себя сохранить. Отец должен открыть перед детьми все принципы семейной жизни. Откуда появляются дети? Какое отношение должно быть мужа и к жене? Но это он должен делать очень осторожно, правильно, чтобы дети имели о семейной жизни правильное понятие, чтобы это для них не было что-то такое мерзкое, что-то такое низкое, плохое. Они должны понимать, семейная жизнь, отношения мужа и жены – это чисто и свято. Это Богом поднято на уровень святости. Вот к этому надо подготовить. Мама должна подготовить дочь, то есть дочь должна знать о всех процессах, которые будут проходить в ее организме. И когда доченька повзрослеет, чтобы она не встретилась с каким-то ужасом. Вот это у меня появилось, откуда, что оно, а может я умру или еще что-то. То есть вот эти беседы, вот эта подготовка должна быть плавномерна, потихонечку в семье. То есть надо готовить детей к семейной, полноценной, взрослой жизни. Вот этим должны заниматься родители. И нужно это сделать, ну, зайти вперед, чтобы мир не вложил нашим детям негативные познания о семейной жизни. Вот это нужно сделать родителям христианских семей. Следующее, еще что мы должны подготовить детям? Благословение какое? Братья и сестры, мы должны научить детей работать. Труд должен быть любовью для детей. Мама говорит: доченька, иди помой посуду. У доченьки не должно быть кислое лицо. Она с радостью должна говорить: да, конечно, мама, и помыть посуду. У сына не должно быть кислое лицо, когда отец говорит: надо ту работу, там, двор подмести или то сделать. То есть с раннего детства дети должны осваивать профессии. Мальчик должен уметь все делать. Как по строительству, как по ремонту, как по автотехнике. То есть человек должен быть универсальным. Он должен уметь мыть посуду, он должен уметь пришить пуговицу. Скажу вам, ну, к своему стыду, у меня еще кушать не получается варить. Если я варю, то очень плохо. Ну, а в принципе, я понимаю, что все должен уметь. То есть в любых условиях человек должен быть приготовлен выжить. Дочери, они тоже должны быть приготовлены ко всему. Недавно беседую перед бракосочетанием с одной молодой парой. И спрашиваю сестру, ей за 20. Говорю: а что ты умеешь варить? Она улыбнулась, говорит: чай могу сварить. А еще что? Яичницу жарить. А еще что? Ничего. Как ничего? Но больше я ничего не варил. Я на нее смотрю, я думал, она шутит. Говорю: ну а вообще, как прошло твое детство, чему тебя мама учила? А мама всегда говорила: доченька, посуду не надо мыть, комнату не надо подметать, кушать варить не надо, еще наваришься, еще наподметаешься, да впереди тебя ждет. Мама все делала, и вот красавица доченька всю жизнь на пианино проиграла. Я говорю: чем же ты занималась? Гуляла и на пианино играла. Я посмотрел на мужа, думаю, бедный муж. Будет яичницу запивать чаем под звук пианино. И так всю жизнь. И так всю жизнь. И я вам скажу, и это где-то факт, где-то дочери, вступая в брак, они действительно, они не приготовлены. Они не приготовлены к жизни. В этой же семье после бракосочетания муж, хозяйственный человек, купил поросенка, мясо купил. И говорит жене, надо засолить, а потом будем коптить мясо. Ну надо засолить. Она купила блок соли, всыпала туда. А потом закоптили. Говорит, муж чуть не плачет. Много мяса, а в рот взять невозможно. Она сидит и плачет, говорит, ну я никогда мясо не солила. Ну ты хоть подумай, попробуй. Ну вот сообразительность простая, простое мышление, простая сообразительность. Оказывается, иногда дети, вступая в брак, они абсолютно не приготовлены. Они не научены, они не приспособлены. И как иногда трудно потом таким детям, сколько слез. В одной семье жена в положении и обижается на мужа. И говорит, недавно нам подарили картину красивую. Я говорю, мужу, надо закрепить картину. Надо так надо, все. Вот он решил забить гвоздь и повесить картину. Встал на табуретку, держит гвоздь, бить, как даст по пальцу молотком. И говорит, закричал, бросил молоток, за палец держится. Я говорит, ему палец забинтовало. Ну, жалею, что ну, так случилось. Но он взял этими двумя пальцами гвоздь. Как дал, говорит, по этим двум пальцам. И говорит, я ему еще эти забинтовала. И вот он сидит, стонет, а я, говорит, в положении на табуретку забила гвоздь и повесила картину. И вот, говорит, вот представьте себе, мне надо жить. Ничего в доме сделать не может. Ни к чему не приспособлен. Вырос на балконе, и толку с него никакого. Как мне жить? Как детей принимать? Что вы мне скажете? И мы иногда встречаемся с очень трудными проблемами, когда люди, вступая в семейную жизнь, как сестры, так и братья, они не приготовлены, не приспособлены к семейной жизни. Приведу два примера, и мы закончим. Помолимся. Мы сегодня рассуждаем о том, что не дети должны собирать благословение или имение для родителей. Но родитель или каждый из нас должен позаботиться, чтобы дети в жизни имели благословение. Мы сегодня говорим, что эти благословения можно разделить на верхние источники и нижние источники. Братья и сестры, я понимаю, верхние источники очень важны, но нижние не менее жизни важны. Очень важно и очень хорошо, когда дети приучены к труду, они работают, делают. Библейский пример приведу. Жил на земле человек по имени Гиезий. Этот человек удостоился чести быть рядом с великим пророком, с Елисеем. И вот время, когда происходит исцеление Неемана, Нейман очень сильно обрадовался, что проказа исцелена, и он сейчас хочет вознаградить Елисея. И приносит Елисею деньги и одежду. Знак благодарности. Елисей, как человек Божий, понимает, за служение Богу деньги брать нельзя, потому что это сделал Бог. И слава должна принадлежать только Богу. И сейчас он говорит Нейману, иди с миром. Иди с миром, ничего не надо. Бог сделал, Бог явил, все хорошо. И сейчас уходит Нейман, а у Гиезия начало работать мышление. Какое? Как глупо отказаться от подарка. Ведь это же подарок. Тем более, такой подарок. Там же мешок серебра, потом одежда. И он думает, нет, упускать нельзя. Жив Господь. Побегу и возьму. Догоняет и говорит Нейману. Вот послушайте, как он хитро говорит. Там с горы Ефремовой пришли нуждающиеся люди. Они в нужде. Ну, мне не надо. Ну, нуждающимся надо, дай. Он говорит, конечно, да. Вместо одного, два. Возьми, если нуждающиеся люди. Все, возьми, вопросов нет. Вот он сейчас берет, приносит домой, прячет. И у него сейчас покой наступил. Этого ж хватит не только мне, а и детям, и внукам. То есть я, как отец, обеспечил свой род И все хорошо, и все нормально. Но мы только переворачиваем страницу, просто нету времени читать. Вы прочитайте сами дома. Переворачиваем страницу, написано: войска сирийские осадили, сделали окружение государства, и наступил голод. Какой голод? Пригоршня голубиного помета стоила столько-то сиклей серебра, а ослиная голова стоила столько-то сиклей серебра. Получается, вот что можно приготовить с голубиного помета или какой толст ослиной головы? Говорят, там даже мозгов почти нету. Вот какой толк с ослиной головы? Никакого. Но она стоит большие деньги. В конечном итоге Гиезий взял нечестным путем деньги, но произошла инфляция. И за эти деньги, которые он имел, что он мог купить? Несколько ослиных голов. Но если бы на этом закончилось, но оказывается, украв деньги, он приобрел себе проказу. И не только себе, а и детям своим. Сейчас он сам прокаженный. И дети его, и род его тоже прокаженный. Денег нету. Ослиные головы купили. Пригоршни этого купили. Все, денег нету. А проказа осталась. Другой пример, очень коротко, и мы помолимся. Вообще я из рода, ну, мое родство, наш род, это люди полностью неверующие в прошлом. Ни одного потомственного верующего человека. Первая уверовала в Бога моя бабушка. И уверовав искренне в Бога, у нее было очень слабенькое здоровье. Но она каждый второй день была в посте и поименно молилась за всех. У нее было 4 сына, 2 дочери, внуки. Она поименно в посте молилась за каждого. Прошло короткое время, Бог явил великое чудо. Стали каяться сыновья, невестки, зятья, дочери, а потом внуки стали каяться. И за 3 года в этой деревне образовалась церковь, 50 членов церкви, и все почти родственники. Все почти родственники. И вот так один за другим. Бабушки уже не стало. Она давно в вечности. И дедушка покаялся. А потом стали сыновей рукополагать на служение. Мой папа пресвитер, дядя пресвитер, еще дядя диакон и еще дядя пресвитер. Все сыновья в служении. А потом сейчас уже начали внуков рукополагать. И вот так род полностью из мира. Но Бог явил милость. Почему? Потому что бабушка покаялась, и она понимала. Самое великое благословение человека – если он будет в церкви, если он будет с Богом. Не считая, что она была в преклонных годах, что сыновья давно имели свои семьи, она не унывала, но твердо стояла на своих позициях. Скажу вам, Гиезий собрал для своего рода проказу, хотя он был приближен к Елисею. И кто-то придет из мира, а для рода соберет великое благословение. Братья и сестры, апостол Павел очень сильно переживал, и он провозглашает истину. Какую? Не дети должны собирать имение для родителей, а родители для детей. Пусть Бог нас благословит и поможет каждому из нас, живя на земле, находясь в церкви, сделать все, чтобы все дети, которые находятся в этом Доме Божьем, они в жизни были благословены. Мы сейчас будем молиться, попросим у Господа мудрости и сил, чтобы в правильном положении перед Богом мы, имея благословение, могли это благословение передать, и чтобы это благословение принесло благословение грядущему роду. Аминь. Помолимся.